Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Европейский университет, пожарная политика, лауреаты национальной кинопремии «Ника» и блогеры бойкотируют «Живой журнал». Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Ну а сейчас переходим к одной из самых актуальных тем сегодняшнего дня. Наш корреспондент Мумин Шакиров находится на проходящем сегодня в Москве пленуме ЦК КПРФ. Мумин находится на линии прямого эфира. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Вам слово, как проходит пленум. Мы с вами говорим, как примерно в советские годы журналисты, только тогда не было таких включений с прямыми эфирами.
Да, совершенно верно. Я нахожусь в Доме культуры профсоюзов и работников агропромышленного комплекса в поселке Московское. И только что закончил свое выступление Иван Иванович Мельников, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, и он выступил с отчетным докладом. Но несколько деталей, что предшествовало этому. Было торжественное собрание, на трибуне сидят первые лидеры КПРФ, в зале делегаты этого пленума, этого форума. И началось с того, что начали вручать ордена и медали активистам коммунистической партии из регионов, из крупных центров. Затем стали вручать молодежи комсомольские билеты. То есть были приняты в комсомол многие молодые люди и торжественно вручали им эти документы, и делали это, естественно, и сам Геннадий Зюганов, и другие лидеры КПРФ. То есть все напоминало действительно ту советскую прошлую эпоху, когда мы это могли видеть, по крайней мере, люди старшего поколения могли видеть это на заводах и фабриках, партийных организациях, то есть до боли знакомая картина. Что касается доклада Ивана Ивановича Мельникова, коммунисты подвели итоги двух кампаний, президентской кампании и думские выборы в Государственную Думу. И вот Иван Мельников выступил с отчетным докладом, где рассказал о том, что в целом положительно он оценил то, как себя проявили коммунисты на думских выборах и как успешно, ну, в тех условиях, которые были, выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Вот первая причина, почему все-таки не удалось пройти во второй тур лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, это абсолютное неравенство условий при ведении избирательной кампании в средствах массовой информации. Вторая причина – это включенная на полную мощь технология подгонки показателей явки избирателей и результатов голосования под заранее спланированные ориентиры. И власть сделала максимум для того, чтобы нужный результат попал в избирательную урну уже до подсчета. Но, несмотря на это, коммунисты считают, что они являются в стране единственной и реальной оппозицией, которая будет оппонировать тандему Медведев-Путин. И какие задачи поставили перед собой коммунисты теперь уже после 2 марта? Ну, главный девиз – это не расслабляться, готовиться к дальнейшей борьбе с исполнительной властью. Задача первая – довести до конца юридические разбирательства по прошедшим выборам. Речь идет о тех нарушениях, которые были зафиксированы коммунистами и их наблюдателями на выборах и в Госдуму, и на президентских выборах. Вторая задача – это пополнение рядов новыми членами, омоложения кадров, создание сети новых первичных организаций. Третья задача – коммунисты намерены реанимировать идею проведения всероссийского референдума. И четвертая задача – быть максимально эффективной оппозицией. Вот такие задачи поставили левые. Что касается каких-то интересных деталей, вы знаете, тут выступал, когда Иван Мельников, он, конечно же, положительно оценил то, как Геннадий Зюганов встречался с избирателями, как вел активно президентскую компанию. Допустим, в этом ряду поездка в Китай и встреча с руководством страны показала ориентиры левых.
Мумин, большое спасибо. Наше время в эфире истекает. Наш корреспондент Мумин Шакиров работает сегодня на пленуме ЦК КПРФ в Москве. Государственная Дума России в пятницу приняла в целом заявление, в котором просит президента и правительство России рассмотреть вопрос о целесообразности признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Грузинские власти пока в целом спокойно реагируют на решение Государственной Думы. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти, по всей видимости, не намерены резко и радикально реагировать на обсуждение проблемы суверенизации Абхазии и Южной Осетии в Государственной Думе Российской Федерации. Как известно, несколько дней назад парламент Грузии принял жесткое заявление в связи с решением исполнительной власти России о выходе из режима санкций СНГ относительно Абхазии. Что касается обсуждения в Государственной Думе, то, комментируя заявление своих российских коллег, вице-спикер парламента Михаил Мачеваряни заявил на пленарном заседании законодательного органа, который он вел, что, цитирую, «позиция Грузии будет не эмоциональной, а в высшей степени прагматичной». Если кто-то пытается подтолкнуть нас на эмоциональные ответные действия, то они этого не дождутся. Конец цитаты. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили считает, что не стоит переоценивать значение решений Государственной Думы по данному вопросу. В документе, принятом Госдумой, одни пожелания, рекомендации, но ничего реального. Мы не намерены обострять обстановку в преддверии саммита НАТО в Бухаресте, поскольку наши западные партнеры ждут от нас именно терпеливости и рациональности в условиях провокационных действий извне. Вообще мысль о том, что Грузии следует спокойно реагировать на последние российские демарши, красной нитью проходит через все заявления грузинских политиков, в том числе президента Саакашвили, и наблюдатели терялись в догадках, ведь жесткость в заявлениях всегда была присуща официальному Тбилиси. На этот раз грузинские лидеры не только официально не требуют вывода российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии или, скажем, выхода Грузии из СНГ, как не раз бывало раньше, но стараются даже на уровне риторики сохранять довольно спокойный академичный тон. Многие эксперты считают, что таким образом грузинские политики пытаются создать благоприятный фон в преддверии саммита НАТО в Бухаресте, где, как все еще надеются в Тбилиси, Грузия, возможно, перейдет на новый этап сотрудничества с Североатлантическим альянсом. По всей видимости, на данном этапе Грузия ограничится лишь этим. Тем не менее, есть силы, которые пытаются подтолкнуть к более радикальным действиям. Например, бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, находящийся в Париже и ожидающий судебного заседания по вопросу об его экстрадиции в Тбилиси, запальчиво воскликнул в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2». «Абхазы на днях сбили наш беспилотный самолет-разведчик стоимостью в 12 миллионов долларов. Как же, в конце концов, Саакашвили собирается вернуть Абхазию? Неужели перекрашенными старыми танками?» Но Михаил Саакашвили только что завершил свой визит в США, где ему твердо заявили, что американские власти поддержат лишь мирное решение проблемы Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве 12 часов 15 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Главная версия убийства генерального директора ГТРК «Дагестан» Магомеда Гаджи Абашидова – его служебная деятельность, заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России. В Москве в пятницу вечером была убита гражданка Таджикистана. Милиция не исключает версию убийства на почве национальной розни. Объединенный гражданский фронт организовал в пятницу в Москве пикет против цензуры в средствах массовой информации. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Как прожить на прожиточный минимум, отчего блогеры бойкотируют «Живой журнал»? Ответы на эти вопросы в обзоре российских интернет-изданий его подготовил Кирилл Кобрин.
Многие русскоязычные пользователи интернет-сервиса Live Journal, живой журнал, далее ЖЖ, открыв в пятницу так называемую френд-ленту, или, говоря более пространно, хронологическую ленту записей тех пользователей ЖЖ, которых они поместили в список своих друзей, так вот, обнаружили они полное прискорбное скудение этой ленты. Конечно, это в том случае, если наш условный персонаж, пользователь ЖЖ, ЖЖист, вообще открывал свой блог, так как в Live Journal началась, кажется, самая массовая акция протеста за всю историю этого интернет-сервиса. День бойкота ЖЖ теми, кто протестует против отмены так называемых базовых аккаунтов, полностью бесплатных учетных записей без рекламы. Протестующие обязались не оставлять записей и комментариев в течение суток. Об этом событии пишут многие русские интернет-издания. Процитируем лишь одну статью на сайте Лента.ру. Вот история вопроса.
Решение, вызвавшее недовольство блогеров, было принято руководством сервиса 12 марта. Согласно ему, все новые пользователи Live Journal, зарегистрировавшие свои дневники после 12 марта, могут выбрать только два типа учетных записей. Улучшенный аккаунт, показ рекламы в обмен на расширенный набор доступных стилей, количество картинок пользователя и тому подобное, и платный аккаунт, все доступные средства для ведения блога за ежемесячную плату. Выбрать существовавший до этого дня тип учетной записи, базовый аккаунт, нет рекламы и лишь базовые функции блога, новые пользователи уже не могут.
Еще одна деталь. Протест направлен против российской компании SUP, в просторечии SUP, которая несколько месяцев назад купила этот сервис у его создателей, американцев. Так почему же действия СУПа так возмутили пользователей ЖЖ? Я спросил об этом Ольгу Серебряную, петербургскую переводчицу, литератора и, конечно же, блогера.
Для того, чтобы понять это возмущение, нужно проанализировать, в чем состояли новшества. СУП владеет полностью сервисом ЖЖ с декабря 2007 года. За это время компания стала вводить определенные перемены. Появились пользователи, создающие рекламный контент под видом обычных записей. Их стало довольно много. Появилось лицо ЖЖ, так называемое, то есть отдельный сайт-шапка, на котором менеджеры компании СУП или сотрудники компании СУП со своей точки зрения мониторят происходящее в ЖЖ, выдвигают горячие темы, создают рейтинги. На этой шапке любой пользователь может узнать рейтинг своего собственного журнала, посмотреть статистику, узнать, кто конкретно к нему заходил, кто именно его читал. Ну и третье, ЖЖ стал активно промоутироваться в несетевой среде. То есть сейчас в метро, а по крайней мере в столичных городах, можно увидеть рекламу ЖЖ как отдельную рекламу, так и совмещенную с рекламой каких-то продуктов, электронных девайсов, мобильных телефонов. Появилась масса шума, ну не шума, а вот информационного такого фона в самых разных внешних СМИ. ЖЖ обсуждают в газетах, ЖЖ обсуждают на телевидении. Но если посмотреть с технической точки зрения, то наблюдали сложности. Все началось с того, что старые записи старых юзеров при переходе к СУПу перестали читаться и превратились в какие-то иероглифы. Скорость работы ЖЖ упала резко. Такая сложилась ситуация на тот момент, когда было объявлено, что компания СУП убирает со своего прилавка такой продукт, как базовый аккаунт. А базовый аккаунт – это простейшая вещь, это возможность пользоваться сервисом бесплатно, не видя никакой рекламы, но имея при этом ограниченные возможности. СУП 12 марта объявил, что новые пользователи не смогут заводить бесплатных базовых аккаунтов. То есть они либо должны платить за то, чтобы пользоваться аккаунтом, либо бесплатно пользоваться журналом, в который будет в то же время площадкой для рекламы.
Вернемся к публикации на сайте Лента.ру о том, как появилась сама идея пятничного бойкота.
Спустя 4 дня после отмены базовых аккаунтов группа пользователей ЖЖ призвала блогеров бойкотировать сервис на протяжении суток в знак протеста против нововведений. В российской блогосфере это предложение поддержали многие популярные блогеры.
Ольга Серебряная подробнее о механизме возникновения этого бойкота.
Идея самого бойкота пришла в голову американскому пользователю, который живет в Сент-Луисе. Его зовут Бекки Зуль. Он предложил однодневное воздержание от создания новых записи в ЖЖ, и резонанс на его запись был довольно слабый. Его запись собрала 133 комментария, что в масштабах ЖЖ, в общем-то, ничего не значит, как общественная акция. В русском секторе ЖЖ эту идею подхватили через 2 дня, и подхватили уже достаточно мощно. Однако этот подхват был связан даже не инициативы американского юзера, а с интервью, которое дал один из основных сотрудников СУПа, Антон Носик, вне ЖЖ. В интервью Носик достаточно невежливо отозвался о пользователях своего сервиса и назвал инициативу бойкота маргинальной. Из интервью Носика стало понятно, что он рассматривает ЖЖ как некий коммерческий продукт и проявляет полное нежелание думать о какой-то содержательной стратегии развития. Его единственной заботой является наращивание прибыли.
Обозрение «Политика онлайн» подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. 21 марта Дзержинский районный федеральный суд Петербурга постановил, что Европейский университет, закрытый из-за претензий пожарных, может вернуться в свое здание и возобновить деятельность. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Для вынесения решения судье Анжелике Морозовой не понадобилось и 10 минут, заметил ректор Николай Вахтин, выйдя из зала суда.
Сейчас мы получим постановление суда официальное. Сегодня, я надеюсь, напишем письмо Комитету по науке с просьбой разморозить нашу лицензию. Но я надеюсь, что в понедельник мы сможем приступить к занятию.
Большие ли потери? Учебный процесс все-таки 2 месяца почти, да?
Вы знаете, меньше, чем я боялся. Мы обсуждали это несколько дней назад. В общем, похоже, что нам достаточно будет немножко продлить семестр и интенсифицировать занятия. То есть мы сможем этот семестр закончить нормально.
Как вы вообще оцениваете все, что произошло?
Хороший урок всем участникам. Я бы так, наверное, сказал.
А вот что говорит другой участник событий, дознаватель отдела госпожарнадзора Центрального района Петербурга Всеволод Хромов.
Когда проводилось плановое мероприятие по контролю, было выявлено огромное количество нарушений. То есть на самом деле протокол был из 54 пунктов. Судье было принято решение о том, что в данный момент существует, во-первых, угроза здоровью и жизни людей в помещениях университета, и поэтому было вынесено решение о приостановлении деятельности. На данный момент по запросу судьи была проведена проверка. Действительно, большое количество нарушений устранено. По остальным нарушениям, которые еще на данный момент не устранены, разработаны планы. Поэтому, поскольку именно нарушения, которые непосредственно могли повлиять на возникновение пожара и на гибель людей в случае пожара, они были устранены на данный момент. И, естественно, судьей адекватно было принято решение о досрочном снятии при остановлении деятельности.
Были такие моменты, которые не могли быть устранены без согласия с КГИОПом, и КГИОП сказал, что он никогда не даст на это согласие, то есть они касаются конструктивных особенностей здания. Вот что с этим?
На данный момент, насколько я знаю, есть план по нашим нормам. В принципе, если есть моменты, которые невозможно устранить, и это доказано уже официальными бумагами, то в этом случае дозволяется разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности опасности с имеющимися отступлениями. То есть за счет повышения в другом плане как бы пожарной безопасности как бы данное нарушение снимается. То есть, насколько я знаю, университетом проводится работа именно по разработке данных решений.
В прошлом году Европейский университет начал на деньги Евросоюза проект «Межрегиональная электоральная сеть поддержки», где, в частности, предполагалась подготовка наблюдателей за выборами. После возмущения Госдумы, Центризбиркома и других инстанций проект был закрыт. А вскоре пришли пожарные. Практически все СМИ, следившие за событиями, и все, кто выступал в защиту Европейского университета, выражали сомнение в том, что дело тут лишь в упорстве пожарных. Только ректор Николай Вахтин стоял насмерть и ни разу не позволил себе высказать подобных предположений. Возможно, эта тактика принесла плоды. Во всяком случае, 17 марта он был удостоен телефонного разговора с Валентиной Матвиенко, пообещавшей ему, что вопрос будет решен в скорейшем времени. Остается заметить, что по данным городского комитета по образованию, на 1 января этого года 33% петербургских образовательных учреждений остаются необработанными автоматической пожарной сигнализации. Из 46 проверенных учреждений нарушения, сходные с найденными в Европейском университете, были обнаружены в 45, но приостановлена была деятельность только Европейского университета. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Торжественная церемония вручения национальной кинопремии «Ника» состоялась вчера вечером в Москве. На церемонии побывала моя коллега Марина Тимашева.
Триумфатором «Ники» стал фильм Сергея Бодрова «Монгол». Это историко-эпическая лента о молодом Чингисхане, Тимуджине, как его тогда называли. Фильм взял 6 статуэток крылатой богини Победы. Лучшая картина, режиссер, оператор, художник по костюмам, звукорежиссер и еще художники. Дашин Амдаков, выдающийся, кстати, скульптор, и Елена Жукова. Остальные премии распределены так. Лучшая женская роль – Мария Шалаева, фильм «Русалка». Лучшая мужская – Сергей Гармаш, картина «12». Роли второго плана – Мария Аронова, фильм «Артистка» и Леонид Броневой в картине «Простые вещи». Дебют – роль Сергея Пускипалеца в том же фильме и еще приз автору сценария «Простых вещей» Алексею Попогребскому. За музыку к фильму «12» премия вручена композитору Эдуарду Артемьеву. Лучшими телевизионными фильмами признали «Ликвидацию» Сергея Урсуляка и «Завещание Ленина» Николая Досталя. Награду за фильм о Варламе Шаламове вручал Михаил Горбачев. И тут нужно сказать, что триумфатором самой первой «Ники» стал фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», вышедший тогда в прокат благодаря Эдуарду Шеварднадзе и Михаилу Горбачеву. Вообще, грузинская тема для церемонии вручения «Ники» оказалась существенной. Лучшим фильмом, снятым в странах СНГ и Балтии, сочли «Русский треугольник», а это грузинская лента, а еще за вклад в кинематограф чествовали Георгия Данелию. Его поздравляли Олег Басилашвили и еще Норберт Кухинке. Помните, тот несчастный иностранец, которого всю дорогу спаивали русские в осеннем марафоне. Кинематографическая дружба народов против политических распри. Вообще о политике на церемонии было много и очень смешно. Например, капустный фильм Аркадия Инина и компании. В нем под аккомпанемент песни «Веселье час и боль разлуки, давай делить с тобой всегда, давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года» показывали Путина и Медведева. Потом на сцене появился Максим Галкин, который вручал награду за роль второго плана. Он заявил, что, судя по политике, как раз роли второго плана – это и есть главные роли. Не менее смешно, хотя уже далеко от политики, выступил Михаил Ефремов. На экране показывали эпизоды фильмов, а он читал, что было написано в сценарии. Разница между литературным материалом и результатом делалась совершенно зримой. На церемониях «Ники» всегда много смеются, но это очень душевная церемония, на ней много плачут. Конечно, вспомнили все, кто ушел за год. Довольно назвать 3 имени – Михаил Ульянов, Кирилл Лавров, Александр Абдулов. Именно он на первой церемонии «Ники» 21 год назад объявлял победителем покаяние. Теперь статуэтка будет жить и в его доме. А еще одна, совсем крошечная, тоже в его доме, но у его дочки. Сделали специально. 21 марта ей исполнился 1 год. Вообще, «Ника» награждала лауреатов в 21 раз, 21 марта, в 21 веке. Вот такое перевернутое число. 12, причем 3 раза. Возможно, это случайность. Как бы то ни было, принимая награду, Сергей Бодров, автор фильма «Монгол», сказал, что это очень человеческая церемония и с хорошим чувством юмора. С ним невозможно не согласиться. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
После выпуска новостей мы продолжим программу «Свобода в полдень». Напомню также, что сегодня с 19 до 21 часа итоги недели «Радио Свобода» ведет программу Дмитрий Волчек. Темы «Дело братьев Заславских», «Освобождение Максима Резника» и «Рост цен на хлеб». Итоги недели Дмитрий Волчек с 19 до 21 часа на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Главная версия убийства генерального директора ГТРК «Дагестан» Магомед Гаджи Абашилова – его служебная деятельность. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России. Абашилов погиб накануне вечером в Махачкале. Его машину обстреляли. Утром того же дня в Москве был найден убитым корреспондент Первого телеканала Ильяс Шурпаев, уроженец Дагестана. Союз журналистов России призвал власти провести тщательное расследование этих убийств. В Забайкалье продолжаются поиски 2 детей, пропавших в минувшее воскресенье в Карымском районе. Губернатор края обещал награду в 500 000 рублей за достоверную информацию о местонахождении мальчиков. В Дагестане в результате покушения ранен глава администрации села Перекей. Минувшей ночью неизвестные бросили гранату во двор дома, где он проживает. МВД Киргизии официально подтвердило, что в пригороде Бишкека обнаружены тела известного журналиста Юрия Александрова и его жены. Предполагается, что убийство было совершено с целью ограбления. Объединенный гражданский фронт организовал в пятницу в Москве пикет против цензуры в средствах массовой информации. Парламент Грузии может принять ответные шаги в связи с заявлением Госдумы России по Абхазии и Южной Осетии. Соединенные Штаты предостерегли Россию от признания независимости этих самопровозглашенных республик. На юге Ливана в лагере палестинских беженцев вспыхнули беспорядки. Один человек погиб и четверо были ранены в стычках между суннитами-фундаменталистами и боевиками движения «Фатх». Вице-президент США Дик Чейни начинает визит на палестинские территории. Он проведет переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и палестинским премьером Саламом Аф-Фаядом. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Вчера, 21 марта, отмечался Международный день борьбы с расизмом. И правозащитники, и социологи отмечают, что за последние годы в России количество преступлений, совершенных на национальной почве, резко возрастает. В связи с этим, на уходящей неделе мы задавали нашим слушателям вопрос: чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России? Вот как на этот вопрос отвечали жители Нижнего Новгорода.
Я все время замечаю за окружающими такие неприятные высказывания из серии «понаехали», огорчает и больше всего людей травмирует, и больше всего людям не нравится. Это то, что те люди, которые приезжают сюда, никогда не ассимилируются здесь, сохраняют свою культуру, свой язык, свои традиции. Может быть, это ведет к тому, что эта вражда все сильнее, это людям не нравится, они боятся того, что эта культура станет ярче и сильнее, чем наша.
У нас просто люди очень склонны пороки одного человека приписывать целой группе людей. Обобщать гораздо проще, то есть приписать этот порок сразу ко всем представителям данной национальности, что вот они все такие. Почему как бы мне из него плохо? Да мне из-за других, наверное, таких же плохо. Значит, они все, наверное, такие. А как бы наше государство, по-моему, только способствует этому.
Дети в таком возрасте, особенно школьном, они очень жестокие. И по своей сути это все передается от семьи. Как родители ведут себя в семье, так и дети все это воспринимают.
С жителями Нижнего Новгорода беседовала наш корреспондент Лера Валеева. А другой наш корреспондент Екатерина Лушникова обратила этот вопрос, чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России, к жителям Кирова.
Национальная ненависть – это результат того, что ненависть к евреям особенно вызвана тем, что эти люди талантливые нас, умнее и деятельнее. Это, по-моему, реакция на плохую жизнь. Вот вы возьмите все-таки в Америке, там эта национальная рознь, она минимальна. А сейчас они все, они вот-вот им негр выберут президента.
Я, например, смотрю телевизор, много преступлений они делают, работают они, а многие наши не работают. Почему? Потому что дешевый у них труд. Вот в чем дело. И вообще ужасно, что творится в стране.
Ну, в газетах пишут, что все хорошо, на новостях, что все замечательно, все развивается. А в реальности-то вы посмотрите, как все творится. Взять хотя бы всякие маленькие деревушки, там люди-то даже не знают, где жизнь-то.
Ну, они, все сюда едут, к нам так. Я не знаю, спросите вон у кого-нибудь.
Вон Василиса знает.
Потому что люди слишком, злые стали друг на друга, не умеют общаться между собой.
Скорее всего, на мой взгляд, все проблемы от слишком большого свободного времени.
Не знаю, честно. Может, после Второй мировой войны от фашистов пошло. Просто сейчас много людей, называющих себя скинхедами, которые политику, так сказать, Гитлера продвигают. Может, из-за этого.
Появились такие слои общества, которые недовольны, не знают путей решения проблемы. Желание показать силу на ком-то, вот и появился национализм.
С жителями города Кирова беседовала наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас рассказ о том, что в Голландии появилась новая мода покупать деревья. Что стоит за этим трендом? Честная попытка компенсировать выбросы парниковых газов в атмосферу или же талант маркетологов из энергокомпаний, которые помимо бытовых удобств предлагают потребителям за дополнительную плату избавиться от чувства вины за ущерб, нанесенный природе? Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
С начала марта в Голландии стало одним лесным массивом больше. В центральной провинции Флеволанд, которая сама еще совсем недавно стала твердью, на частные пожертвования высажен очередной так называемый лес климата. Леса климата в общественном сознании воспринимаются как фильтры для безответственного перед окружающей средой поведения. Мы производим вредный СО2, от этого якобы происходят нежелательные климатические изменения, а леса климата призваны компенсировать этот эффект. На лес во Флеволанде собирали, что называется, всем миром. За 25 евро каждый мог купить и посадить саженец. В итоге посадили 50 тысяч деревьев. Лесник Ахе Бонстра сказал в интервью нидерландскому телевидению: «Это будет не столько лес для компенсации вреда окружающей среде, сколько лес, в котором каждому голландцу дана возможность посадить свое дерево, внести свой вклад в борьбу с парниковым эффектом». Юный участник: «Папа с мамой сказали, что лес будет в виде сердечка. Я думаю, будет очень красиво». Ахе Бонстра. По форме лес представляет собой сердце. По периметру его границы высажены кусты терновой ягоды, которые весной очень красиво цветут белым цветом. То есть лес символизирует провинцию Флеволанд, а кусты – белую пену морского прибоя на побережье провинции. Ведь новый лес высажен на Польдере, то есть совсем недавно здесь было морское дно, и никаких деревьев и в помине не было в этой местности. По площади лес займет 27 гектаров или около 50 футбольных полей. Рядом с лесом мы построили несколько так называемых «домиков климата» с солнечными панелями на крышах. Здесь можно снять домик и некоторое время пожить так, чтобы ваше влияние на изменения в мировом климате было нейтральным. Некоторые отзывы участников поистине комичны. Мы посадили граб, чтобы белкам были орешки на зиму. Я посадила два дерева – ореховое и черемуху. У них название волшебное. Написала открытку с пожеланием, чтобы у меня поскорее родилась внучка. Буду через много лет приезжать сюда с внуками и показывать, где стоит дедушкино дерево. А здесь, скажу, стоял биодомик с биотуалетом. Здесь дедушка ночевал с нашим садовником. Все это может быть забавно, когда бы не было так грустно. Голландцы бросились сажать деревья с тем же наивным рвением, с каким когда-то боролись с бродившим по Европе призраком коммунизма. Покупать деревья – это политкорректно, модно и приятно щекочет самолюбие. В обществе потребления этот новый тренд нашел чрезвычайно благоприятную почву. Мы до сих пор не знаем, велика ли роль человеческой деятельности в изменении климата, но даже если допустить, что велика, саженцами дело не поправишь. 40 туристов, слетав на Антильские острова и обратно, спровоцируют выброс в атмосферу большего количества СО2, чем новый лес во Флеволанде сможет компенсировать за год, пишет ведущая голландская газета «Волкскрант». Недаром леса климата уже прозвали лесами алиби. Благодаря сообщениям о человеческом факторе в изменении климата у многих потребителей выработалось сильное чувство вины. Многие уже готовы были не летать по 5 раз в год на горнолыжный курорт, не включать на полную мощность отопление и не покупать еще один автомобиль. Но вдруг, обеспокоенные их внезапным экономным поведением, энергетические компании предложили им альтернативу – купить дерево и перестать чувствовать себя виноватыми. Причем самому сажать дерево не обязательно, можно просто заплатить за саженец прямо в амстердамском аэропорту Схипхол или перейти на более дорогой тариф оплаты за газ и электричество, так называемый «зеленый газ» и «зеленое электричество». То есть заплатить энергокомпании дважды, не только за энергию, но и за дерево, которое энергокомпания посадит за вас где-нибудь в Африке. Как выяснилось в результате журналистского расследования телепрограммы «Зембла», голландские энергокомпании высадили лес алиби в Уганде с разрешения коррумпированного местного руководства, лишив населения местных деревень обрабатываемых земель, последнего источника пропитания. В прошлом году отчаявшиеся уганские крестьяне самовольно срубили 800 тысяч из 3 миллионов деревьев, высаженных в качестве компенсации за голландские выбросы СО2. Парламентская фракция «Зеленых левых» на днях инициировала в нидерландском парламенте дебаты о том, что своими «зелеными акциями» энергогиганты вводят потребителей в заблуждение. В голландском языке глагол «witwassen» – «отмывать деньги» дословно можно перевести как «отбелить». Теперь появился неологизм об отмывании данных о выбросах энергокомпаний в атмосферу – «groenwassen» – «озеленить». Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и переходим к выпуску новостей культуры. Кристи продаст советскую вазу 1927 года. Британского писателя не впустили в США. Умер известнейший британский актер Пол Скофилд. Выпуск новостей культуры представляет Игорь Померанцев.
Восемнадцатого апреля аукцион «Кристи» в Нью-Йорке выставит на торги русские и советские произведения искусства. В центре внимания крупный слон из нефрита работы Фаберже и советская ваза, сделанная в 1927 году. На вазе изображены крестьяне, пашущие землю, и красноармейцы с советским флагом. В основании вазы написано «Красная армия, защитник советского рабочего класса». Она оценена в 250-350 тысяч долларов. Слон из нефрита был изготовлен в 1890 году. Его оценивают в полмиллиона долларов. Скандального британского писателя Себастьяна Хорсли, прибывшего в международный аэропорт Ньюарк-Либерти, не впустили в США, поскольку сочли его аморальным. Писатель собирался присутствовать в Нью-Йорке на презентации книги воспоминаний о бурных годах увлечения наркотиками, сексом и эксцентричной одеждой. В Америку он прилетел в цилиндре, длиннополом бархатном пальто и перчатках. По его словам, накануне прилета он, дабы избежать конфликта со служащими таможни и паспортного контроля, снял с ногтей лак. Он также заявил, что 25 лет назад у него был обнаружен легкий наркотик, за что он был наказан условно. В 2000 году Хорсли скандально проставился после того, как на Филиппинах его символически распяли на кресте в рамках арт-проекта. В Ирландии опубликованы данные опроса, свидетельствующие о том, что подавляющее большинство населения страны верующие. Однако число людей, посещающих еженедельно церкви, значительно снизилось за последние четверть века. Согласно опросу, 84% ирландцев верят в Бога, однако только 45% еженедельно молятся в церквах. 60% ирландцев с недоверием стали относиться к священникам, поскольку некоторые священнослужители были замешаны в коррупционные и сексуальные скандалы. 41% не согласен с отрицательным отношением церкви к абортам. Немецкий философ Петер Слоттердайк удостоен премии Лессинга – 15 тысяч евро. На русский язык переведена большая часть его трехтомного труда «Сферы», в котором изложены оригинальная концепция истории человечества, анализируются проблемы глобализма и так далее. В прошлом премии Лессинга были удостоены немецкий кинематографист, тележурналист и писатель Александр Клюге, лауреат Нобелевской премии австрийская писательница Эльфрида Еленек и другие. В графстве Эссекс умер выдающийся английский актер Пол Скофилд. Ему было 86 лет. В 1967 году его наградили премией «Оскар» за исполнение роли Томаса Мора в картине «Человек на все времена». Исполнение Скофилдом роли короля Лира в 1962 году было оценено в 2004 году как самое выдающееся в истории постановок этой трагедии Шекспира. Пол Скофилд был отмечен королевой Елизаветой титулом командора Ордена Британской империи, однако впоследствии отказался от рыцарства, заявив, что с него хватает обращения «мистер».
Выпуск новостей культуры представил Игорь Померанцев. Московское время 12 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Главная версия убийства генерального директора ГТРК «Дагестан» Магомед Гаджи Абашилова и его служебная деятельность, заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России. В Забайкалье продолжаются поиски двух детей, пропавших в минувшее воскресенье в Карымском районе. Парламент Грузии может принять ответные шаги в связи с заявлением Госдумы России по Абхазии и Южной Осетии. Вице-президент США Дик Чейни начинает визит на палестинские территории. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире исторический календарь. Его подготовил петербургский историк Леонид Гиржович.
Второго марта 1813 года швейцарский исследователь Иоганн Буркхарт, первооткрыватель города Петры, во время путешествия к верховьям Нила у самой границы с Суданом обнаружил два храма Абу-Симбела, целиком вырубленных в горной породе. Это храм Рамзеса II, возведенный в XIII веке до нашей эры, один из памятников древней Нубии, наряду с пирамидами Гизы стал главной достопримечательностью Египта. На фасаде главного храма четыре сидящих колосса. Расчистка и изучение Абу-Симбела продолжалось вплоть до 1910 года. При строительстве Асуанской плотины статуи и храм вместе со скалой распилили на отдельные блоки и в 1967 году перенесли в безопасное место у старого русла Нила.
23 марта 1753 года философ Франсуа Мари Вольтер после ссоры с прусским королем Фридрихом II покинул Берлин. Вольтер не мог примириться с тем, что Фридрих хотел командовать философами так же, как он командовал солдатами. Фридрих слыл приверженцем философии эпохи Просвещения и любил называть себя философом из Сан-Суси. Когда в 1750 году Вольтер прибыл по приглашению короля в Пруссию, ему устроили пышный прием. Философ получил статус высшего государственного служащего. Вольтер был в восторге. «После 30 бурных лет я нашел тихую гавань. У меня есть защита короля, возможность целиком посвятить себя философии. Я встречаюсь с приятными мне людьми», — писал он. Вольтер стал центром притяжения при дворе. Идиллия продлилась неполных 3 года.
Двадцать четвертого марта 1603 года шотландский король Яков VI, сын Генри Дарнлея и Марии Стюарт, провозглашен английским королем Яковом I. Так, кончина Елизаветы I, последней из династии Тюдоров, привела к объединению шотландского и английского престолов, хотя формально оба королевства сохранили самостоятельность. Несмотря на ум и политическое здравомыслие Якова, его 22-летнее правление не шло в сравнении с блеском Елизаветинской эпохи. Высокомерие короля раздражало подданных, к тому же усилилось противостояние короны с парламентом.
25 марта 1788 года родился Михаил Орлов, русский генерал, декабрист, племянник знаменитых екатерининских Орловых. 17-летним эстандарт-юнкером кавалергардского полка он получил боевое крещение при Аустерлице. Летом 812 года Орлов служил в штабе главнокомандующего. Его секретный меморандум помог выработать командованию успешную тактику ведения войны. В марте 1814 года полковник Орлов прославился тем, что подписал акт о капитуляции Парижа и в 26 лет стал генералом. В 1825 году, после восстания на Сенатской площади, он, руководитель Кишиневской управы тайного общества, был арестован. Однако наказание ограничилось опалой и высылкой в имение.
26 марта 1944 года родилась знаменитая американская поп-певица Даяна Росс. Thank you.
27 марта 1969 года в рамках программы изучения Марса запущена американская межпланетная станция «Маринер-7». Месяцем раньше был отправлен идентичный аппарат «Маринер-6». В их задание входило совершить облет Марса, пройти мимо него на расстоянии всего 3-4 тысяч километров и сделать снимки поверхности планеты. Аппараты выполнили задание летом 1969 года, через несколько дней спустя после того, как «Аполлон-11» совершил посадку на Луну. Оба «Маринера» передали фотографии и другую научную информацию.
28 марта 1930 года турецкие власти попросили иностранные государства использовать в официальной переписке исключительно название «Стамбул». Цивилизации, сменявшие одна другую, отразились в названиях городов. В VII веке до нашей эры здесь была греческая колония Византии, основанная, согласно одной из легенд, внуком возлюбленной Зевса Ио. В 330 году римский император Константин Великий перенес столицу Римской империи на берег Босфора, построив на месте греческой колонии новый город, которому дал свое имя. После развала Римской империи в 395 году, когда империя разделилась на Западную и Восточную Римскую, Константинополь стал столицей Восточной Византийской империи. В русских летописях город называли Царьградом. После османского завоевания XV века Константинополь стал Стамбулом, однако в некоторых государствах его называли по-старому еще в начале XX века.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гиржой. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На днях прокуратура Москвы опубликовала данные проверки исполнения законодательства о защите прав и интересов детей при усыновлении. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, некоторые из которых были также представлены на сайте прокуратуры. Разобраться в тонкостях этих дел попробовала моя коллега Тамара Леленкова.
Учитывая, что тема усыновления неизменно вызывает общественный, а иногда и политический интерес, я попросила сотрудника органов опеки одного из районов Москвы рассказать, как работает процесс усыновления в целом и есть ли в нем слабые места.
Если, например, приходит ко мне житель, он подготавливает определенный пакет документов, которые мы спрашиваем для того, чтобы можно было написать свое заключение. Мы приходим к нему домой, обследуем условия жилищно-бытовые и потом выносим определенное заключение, в котором мы указываем абсолютно все, что должно быть известно об этом усыновителе. Конечно, когда мы пишем заключение, мы учитываем мнение родственников, кто проживает вместе с этим усыновителем. Это мнение выражается письменно. Кого бы они хотели усыновить? Мальчика, девочку с темными глазками, со светлыми глазками? Обязательно учитывается мнение ребенка, если ребенок уже есть в этой семье. Обязательно спрашивается, как он хотел бы братика или сестренка. То есть его мнение имеет наибольшее значение. Потом это заключение и письменный акт обследования. Мы вместе с пакетом документов передаем этому усыновителю. И этот кандидат в усыновление идет в тот орган опеки, на территории которого находится либо дом ребенка, либо интернат, либо он идет в банк данных по детям.
Иногда говорят о том, что усыновление может быть корыстным со стороны приемных родителей. То же опекунство – это какие-то деньги, которые государство будет платить, и совсем не обязательно, что они пойдут именно на этого ребенка.
Если это усыновитель, то они получают в Москве только разовую федеральную выплату о приеме в семью ребенка и разовую московскую выплату. Опекуны получают ежемесячное пособие, и они отчитываются нам за то, как они тратят эти деньги. Мы все знаем про этих детей, особенно если подопечные. Если усыновленные, то мы контролируем их в течение 3 лет, а там, как обычный родитель, он, в принципе, варится в собственном соку. Просто надо с кандидатом очень плотно проработать какое-то время и, естественно, проработать здесь как следователь. За кандидатов своих мы отвечаем полностью.
Разумеется, не всякий сотрудник органов опеки обладает проникновенным даром психолога и дотошностью следователя. Для этого и существуют проверки прокуратуры, которые проходят с периодичностью 2 раза в год. Однако в органах опеки и попечительства муниципалитета Сокольники проверка была спровоцирована жалобой бабушки, внучку которой удочерила новая семья. Цитирую сообщение прокуратуры. В нарушение семейного законодательства, без учета права бабушек на общение с малолетней Л, 2005 года рождения, мать которой лишена родительских прав, в суд представлено заключение о целесообразности усыновления девочки другими лицами. За разъяснениями я обратилась к заведующей сектором опеки и попечительства муниципального района Сокольники Галине Алешиной.
В данном конкретном случае я считаю, что семья, которая ее приняла, она намного для ребенка лучше, комфортнее, и ребенок действительно там желанный. Они начали давать ребенку то, чего она не получала с момента рождения. Более того, они с бабушкой в доме ребенка общались, и бабушка знала о том, что планируется передача внучки на удочерение. Более того, нам вменяет прокуратура вину, что мы нарушили право бабушки на общение с ребенком. Хочу сразу заметить, что в соответствии с семейным кодексом органы опеки и попечительства призваны защищать в первую очередь и защищают права и интересы несовершеннолетнего ребенка. И в соответствии с тем же семейным кодексом приоритетной является форма устройства ребенка удочерение, усыновление. Более того, в органы опеки муниципалитета Сокольники бабушка с заявлением о том, что ей препятствует общаться с ребенком, не подавала. И факта препятствия общения с ребенком не установлено, потому что она и к кандидатам, а потом к удочерителям, с такой просьбой тоже не обращалась. Прокуратура почему-то этот факт игнорировала.
Как вы думаете, может быть, прокуратуре трудно разобраться в тонкостях такого очень сложного дела? Хотя, с другой стороны, есть закон.
Я считаю, что прокуратура изначально встает на позицию найти негатив, вот так скажем. Мы-то стоим на позиции защиты прав и интересов несовершеннолетнего. Они не встают на эту позицию. Они встают на позицию найти нарушение в нашей работе. Их главная задача.
Итак, разобраться в каждом отдельно взятом случае усыновления сложно не только сотруднику органов опеки и попечительства, но и сотруднику прокуратуры. Однако главное здесь договориться о ценностях. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Его ведущий Алексей Кузнецов и продюсер Наталья Флоринская желают вам всего самого доброго. Напоминаем, что после выпуска новостей в 13.07 на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Час прессы. Спорт». Сегодня ее ведут Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Financial Times пишет, что бывший глава ЮКОСа говорил с ее корреспондентом, находясь...
Российское телевидение очень близко подошло к тому, что из себя представляло центральное телевидение.
Мы будем расклеивать на стенах домов портреты тех, кто сфальсифицировал.
Пережившие торнадо рассказывают, как по воздуху летели деревья, машины и небольшие дома.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.